Джон. Звук плыл в темноте ночи. Джон приподнялся на локте, по привычке нашарив длинный коготь. Весь лагерь пришел в движение. «Рог, пробуждающий спящих», — подумал Джон. Долгий низкий зов замер на грани слуха. Часовые у стены стояли на местах, дыша паром, повернув головы на запад. Звук рога затих, а с ним и ветер. Люди вылезали из-под одеял, разбирая копья и пояса с мечами, прислушиваясь. Один из коней заржал, но его заставили умолкнуть. Казалось, будто весь лес затаил дыхание. Братья ночного дозора ждали, не затрубит ли рог второй раз, молясь о том, чтобы этого не случилось, и боясь услышать его. Тишина тянулась нескончаемо. Наконец все поняли, что рог дважды не затрубит, и заухмылялись, стараясь скрыть испытанное ими беспокойство. Джон Сноу подбросил несколько веток в огонь, застегнул пояс, натянул сапоги, отряхнул плащ от росы и грязи и надел его на себя. Костер трещал, и желанное тепло согревало Джона, пока он одевался. Лорд-командующий зашевелился в палатке и поднял входное покрывало. Один раз трубили. Ворон, нахухленный и несчастный, молча сидел у него на плече. «Один, милорд. Братья возвращаются». Мормонт подошел к костру. «Полурукий. Да и пора уж. С каждым днем, проведенным ими здесь, старый медведь делался все беспокойнее. Еще немного, и кидаться бы начал. Позаботься о горячей еде для них и корме для лошадей. Куорона сразу ко мне. Я приведу его, милорд». Отряд из Сумеречной башни ожидался много дней назад, но он не появлялся, и у костров начались мрачные разговоры, которые заводил не один, только скорбный Эд. Сир Отин Уинтерс стоял за то, чтобы вернуться в Черный замок как можно скорее. Сир Молодор Локи предлагал идти к Сумеречной башне, надеясь найти следы Куорона и выяснить, что с ним случилось. Торрен Смолвуд хотел двигаться дальше в горы. Манс-разбойник знает, что сражение с дозором ему не миновать, но не ожидает, что мы зайдем так далеко на север. Если мы пойдем вверх по Молочной, то захватим его врасплох и разобьем в пух и прах. Не успеет он опомниться. «Их намного больше, чем нас», — возражал сир Отин. Крастер сказал, что Манс собрал большое войско, много тысяч человек, а нас без полурукого всего 200. «Пошлите 200 волков, сир, на 10 000 овец, и увидите, что будет», — не сдавался Смолвуд. «Среди этих овец немало козлищ, Торрен», — заметил Джарман Баквелл. «Да и львы попадаются. Гремучая рубашка, Харма собачья голова, Альфин убийца ворон». «Я их знаю не хуже, чем ты, Баквелл», — огрызнулся Смолвуд. «И намерен со всех снять головы. Это одичалые, а не солдаты. Несколько сотен героев, скорее всего, беспробудно пьяных, на громадную орду женщин, детей и рабов. Мы разобьем их и загоним обратно в их логовище». Они спорили часами, но к согласию так и не пришли. Старый медведь был слишком упрям, чтобы отступать, но и вверх по Молочной идти не желал. В конце концов решили подождать братьев из Сумеречной башни еще несколько дней. А если они не придут, собрать совет снова. И вот они здесь. Стало быть, решение откладывать больше нельзя. Джон и этому был рад. Если уж сражение с Мансом не избежать, пусть это случится поскорее. Скорбный Эд сидел у костра, жалуясь на рога, трубящие в лесу и не дающие ему спать. Джон дал ему новый повод для жалоб. Вместе они разбудили Хейка, который встретил приказ лорда-командующего градом проклятий, но все-таки встал. И тут же поставил дюжину человек резать ему овощи для супа. Когда Джон шел через лагерь, его догнал запыхавшийся Сэм, чье круглое лицо под черным капюшоном маячила во мраке, как бледная луна. «Я слышал рок. Не твой ли это дядя возвращается?»
«Это только люди из Сумеречной башни». Надежды на благополучное возвращение Бенджина Старка оставалось все меньше. Плащ, найденный Джоном у подножья кулака, вполне мог принадлежать его дяде или кому-то из его людей. Это даже старый медведь признавал, хотя зачем этот плащ зарыли здесь, завернув в него груду изделий из драконового стекла, оставалось загадкой. «Мне надо идти, Сэм». У стены часовые вытаскивали копья из промерзшей земли, освобождая проход. Вскоре на склоне показались первые братья из Сумеречной башни. Среди кожи и мехов там и сям поблескивала сталь и бронза. Косматые бороды скрывали исхудалые лица, придавая новоприбывшим сходство с их лохматыми лошадьми. Джон с удивлением заметил, что на некоторых конях едет подвое всадников, а присмотревшись получше, он разглядел, что многие братья ранены. Видно, в пути у них не обошлось без стычки. Куорана Полурукова Джон узнал сразу, хотя никогда его прежде не видел. Этот легендарный разведчик слыл в дозоре скупым на слова, но быстрым в деле. Высокий и прямой, как копье, длинноногий, длиннорукий и сумрачный. В отличие от своих людей, он был чисто выбрит. Из-под его шлема спускалась тяжелая коса, тронутая инеем, а черная одежда так выцвела, что казалась серой. На руке, державшей поводья, остались только большой палец и мизинец. Остальные пальцы отсек топор одичалого, который иначе бы раздробил Куорану череп. Рассказывали, что он ткнул изувеченной рукой в лицо врагу, залив ему глаза кровью, и убил его. С того дня у одичалых за стеной не было недруга более беспощадного. «Лорд-командующий хочет вас видеть», — обратился к нему Джон. «Я провожу вас к его палатке». Куорен слез с седла. «Мои люди голодны, и лошади нуждаются в уходе. О них обо всех позаботятся». Полурукий отдал коня одному из своих и пошел за Джоном. «Ты Джон Сноу. У тебя отцовский взгляд. Вы знали его, милорд?»
«Я не лорд, просто брат ночного дозора. Да, я знал лорда Эддарда. И отца его тоже». Джону приходилось шагать пошире, чтобы Куорен его не обгонял. «Лорд Рикард умер, когда я еще не родился».
«Он был другом дозора». Куорен оглянулся. «Говорят, ты приручил лютоволка. Призрак вернется сюда на рассвете, ночью он охотится». Скорбный Эд поджаривал на костре старого медведя ломтики ветчины, и в котелке варилась дюжина яиц —